ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობა გრძელდება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავიდან გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს ჯერ მოკლედ. რუსეთის უშიშროების სამსახური იყო კლიენტი რუსი იურისტისა, რომელიც შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის საავადმყოფო ჩარევის თავობაზე გამოძიების ცენტრია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანი გააფრთხილა გაათავისუფლოს ამერიკელი პატიმრები, თორე დაემუქრა ახალი სერიოზული ზომებით. ამის საპასუხოდ ირანის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ყოველგვარი ჩარევა და მუქარა ამერიკელი ოფიციალური პირებისა ან უწყებებისა არანაირ ეფექტს არ მოიტანს. ამერიკელი გენერალი აცხადებს, რომ სირიელი მეამბოხეების დახმარების შეწყვეტა რუსეთის სიამოვნებისთვის არ მომხდარა. რუსეთის უშიშროების სამსახური იყო კლიენტი რუსი იურისტისა, რომელიც შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის საავადმყოფო ჩარევის თავობაზე გამოძიების ყურადღების ცენტრია. ამის თავობაზე მედია ეტყობინებოდა 21 ივლისს რუსეთის სასამართლოს მასალებიდან ჩანს, რომ ნატალია ვესელნიცკაია წარმოადგენდა ინტერესებს სამხედრო ნაწილისა, რომელსაც რუსეთის უშიშროების სამსახური FSB წარმართავდა. საქმე ეხება მოსკოვში არსებული ქონების საკუთრებაზე დავას, რომელიც მიმდინარეობდა 2005-2013 წლებში. FSB საბჭოთა უშიშროების სამსახურის KGB-ს მემკვიდრეა. KGB-ს სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა ვლადიმირ პუტინი ედგა რუსეთში სათავეში. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ FSB-ს სანქციები დაუწესა არჩევნებში ჩარევის საქმეში მისი როლის გამო. ვესელნიცკაია უარყოფდა, რომ ის რუსეთის დაზვერვის ან რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობდა. ის იყო მთავარი ფიგურა, როცა 2016 წელს გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს ვაჟთან, სიძესა და საარჩევნო კამპანიის მენეჯერთან. ეს შეხვედრა კონგრესის და იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი საკითხია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი გააფრთხილა, რომ დამატებით და სერიოზულ ზომებს მიმართავს, თუ თეირანი არ გაათავისუფლებს და არ დააბრუნებს უკანონოდ დაპატიმრებულ ამერიკელ მოქალაქეებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბაჰრამ ყასემი განაცხადა 22 ივლისს, რომ ყოველგვარი ჩარევა ან მუქარა ამგვარი განცხადებები ამერიკელი ოფიციალური პირებისა ან უწყებებისა ეფექტს ვერ მოახდენს გადაწყვეტილებაზე ირანში ამ ქვეყნის იურიდიული სისტემებისა, თუ შეეცადოს იმის მცდელობაში დასაჯოს ირანის კანონის და სახელმწიფო უშიშროების დამრღვევი პირები. ამერიკელი გენერალი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო პროგრამა შეერთებულ შტატებს არ შეუჩერებია იმისთვის, რომ რუსეთისთვის ეს ემოვნებინა. გენერალ ტონი თომასმა დაადასტურა 21 ივლისს, რომ შეერთებულმა შტატებმა მისმა ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ CIA-მ შეაჩერა პროგრამა, რომელიც სირიელი მეამბოხეების წრთნასა და აღჭურვას ემსახურებოდა, რათა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს შებრძოლებოდნენ, მაგრამ თომასმა უარყო, რომ ეს რუსეთის სასიამოვნებლად მოხდა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის თქმით, ის აპირებს რუსეთის, გერმანიის, ასევე უკრაინის ლიდერებს მოელაპარაკოს 24 ივლისს, რათა დასრულდეს ბრძოლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს იქნება საერთაშორისო მცდელობის ნაწილი დასრულდეს კონფლიქტი უკრაინაში, სადაც კიევის მთავრობის ჯარი იბრძვის რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან. რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივ სამხედრო მანევრებს მართავენ ბალტიის ზღვაში. მანევრები დაიწყო 21 ივლისს ბალტიისკში, კალინინგრადის ოლქის სანავსადგურო ქალაქში. ეს ოლქი გერმანიის ყოფილი ნაწილი ნატოს და ევროკავშირის წევრ პოლონეთსა და ლიტვას შორის მდებარეობს. ფერმისვინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მოწყობა გრძელდება.
Thank you.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы начинаем с события, которое только что закончилось. Вот буквально секунду назад Владимир Путин закончил разговаривать с детьми, с одаренными детьми. И тут есть такой анекдотический момент во всей этой истории. Он никак не хотел от них уходить. Его пытались выпихнуть ведущие канала НТВ Рада Зейналова еще полчаса назад. Она говорила, что у вас же ждут государственные дела. Он говорит, да, одинокий человек. Ведь мы, здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Всех здравствуйте.
Здравствуйте.
И, Саш, было полное ощущение, что отстаньте от меня, я еще хочу с этими детьми. Они такие хорошие, они задают мне такие добрые человеческие вопросы. Мне с ними хорошо, а с вами, а вы мне надоели.
Лучший друг детей.
Полчаса она пыталась и так не мытьем, а катанем завершить, закруглить эту беседу. И он, это просто поразительно, и он цеплялся за любую возможность дать детям продолжить. Там же лес рук, вопросы, давайте мы. И он говорит, хотя бы имени именинникам давайте разрешим задавать вопросы. И каждый именинник говорил. Потом по секторам. У нее номер не прошел в половину седьмого. Все это закончит. В общем, только
зритель
сейчас.
Зритель должен плакать от удовольствия.
А почему мы говорим, начинаем с этого разговора? Потому что, как ни странно, он имеет отношение к теме, главной теме нашего сегодняшнего разговора, она как бы уже в прошлом. Это дебаты Гиркина и Навального вчерашние. Но вот на встрече с детьми прозвучала одна вещь, единственная, которую я хочу с вами, уважаемые коллеги, наши дорогие гости с этой встречи, обсудить. С нами Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Ура!
Видим вас! Ура! Слушайте, Вот Путин и дети. Здравствуйте, Аркадий. То есть я хочу сказать, что качество связи у нас немножко хуже, чем там у них было. С нами на связи Андрей Акара. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте. Всех проверили, все очень хорошо. И я хочу процитировать то, что сказал Владимир Путин. А сказал он, что он не решил еще, пойдет ли он на выборы. Не решил. Он не знает. Может быть и нет. Он допускает такую возможность. И я всех вас хочу спросить, что это было, что это означало бы для Алексея Навального? Оба варианта. Идет он, не идет он. Какой для Алексея Навального был бы предпочтительнее? Как вы считаете, Александр?
То есть, если Владимир Путин идет или не
или
идет?
Или не идет, что предпочтительнее для Алексея Навального?
Я думаю, что для Алексея Навального предпочтительный самый сложный вариант. Да, я думаю, что он бы хотел все-таки сразиться, по крайней мере, в дебатах, не с господином Гиркиным в идеале, а именно с господином Путиным. Поэтому я думаю, что он не ищет легких путей, и он бы хотел, чтобы Владимир Путин выставил свою кандидатуру, и чтобы дали выставить, или он за это бьется, Алексею Навальному.
Скорее так. Да. Так, Аркадий Дубнов, а вы что считаете? Вот эта фраза, что «а вдруг я не пойду?» Может быть, и не пойду. Она могла бы вдохновить Алексея Навального, что у него появились шансы. Как вы думаете?
Конечно. Алексей Анатольевич, в общем, сражается с Путиным за Россию. Потому что, в общем, больше у него нет соперников. Да, и я думаю, что пропажа Путина будет трагедией. Да? А потом, в общем, вопрос настолько гипотетический, я думаю, что его надо было бы задать и ради Зейналова, и вот как раз на той самой беседе, будет ли Путин или не будет. И мы это все понимаем, что он будет.
Угу. То есть зря он такое говорит детям. А вы что считаете, Андрей Акара, как вы думаете? Вот Путин говорит, неожиданно все-таки он для себя допускает, что он не пойдет. Мы ему, конечно, не верим, но он допускает. И вдруг он не пойдет. Что Алексей Навальный выигрывает, проигрывает от этого?
Он же не бог, поэтому он не может быть всеведущим. Я думаю, что как человек он очень и очень хотел бы заняться частной жизнью. Но обстоятельства, государственные интересы и историческая миссия России, о которой он очень любит думать, ему не дают на то морального права. Но есть возможность немного поиграть в Ивана Грозного и сказать, я не готов быть монархом или президентом. Пусть народ попросит. Очень интересно понаблюдать за реакцией после этого заявления или после этой информации. Я думаю, что появятся рабочие с Уралвагонзавода, которые скажут, ну, мы просто не представляем себе жизни без вас, поэтому мы вас благословляем и очень ждем, что вы не бросите Россию на растерзание истории и что вы будете вечным нашим президентом.
Я поняла. То есть даже если он в проброс вот ознакомит не только детей, но и взрослых с этой своей идеей, взрослые просто не дадут ему даже думать об этом. Поэтому это гипотетически обсудили. Мы переходим к практическим. Пока что у Алексея Навального нет никакого Путина в качестве собеседников. Пока он выбирает себе Гиркина. Мы очень много говорили об этих дебатах до того, как они случились. Очень многие считали, что зачем его... Ну, я вот, например, извините, что я делюсь с точки зрения, считала, что зачем его вытаскивать из этого сундука историю, отряхивать, предъявлять публике. Ну, что получилось, что получилось. Обсуждаем теперь с вами результат. Пожалуйста, Александр Мельман, ваше первое слово. Вы посмотрели.
Да, спасибо, Лена, что благодаря вам я это все посмотрел. И, спасибо. В общем, я остался под впечатлением, под хорошим впечатлением, в данном случае, прежде всего, от Алексея Навального. Что меня самого удивило, потому что вот там некоторое время назад он уже выступил своей президентской программой на радио «Эхо Москвы». И там я как-то довольно скептически все это слышал и потом написал об этом заметку, потому что там, мне кажется, он не очень точно и емко и правильно, с моей точки зрения, отвечал на вопросы ведущего. То есть здесь, мне кажется, он был готов. Я здесь не согласен с теми людьми, которые говорят, что вот он не очень-то готовился. Нет, он был готов, он был, мне кажется, точен, он был современен, он был, мне кажется, актуален. Он его не заносило, он очень точно прошел сквозь это игольное ушко, как он и должен пройти между, в данном случае, националистами, которых представлял господин Гиркин, и другой аудиторией. Поэтому меня это, в общем-то, впечатлило. Я это очень положительно, мое отношение именно к господину Навальному вот после вот этих дебатов, которые
очень
я увидел.
Очень интересно. Да. То есть вы считаете, ну, это второй, наверное, вопрос, немножко другой, вы считаете, ему в плюс пошло участие в этих дебатах или в минус его политически? Вам понравилось, как он там держался? Но если говорить так абстрагированно, вне зависимости от того, понравилось ли вам или нет, в плюс или в минус?
В плюс, потому что господин Гиркин был здесь как фон. И вот отталкиваясь от этого фона, он высказал по там трем актуальным для вот этого формата вопросам то, что он должен был сказать именно как кандидат в президенты. И он, я говорю, что мне понравилась и его реакция, потому что это была не только домашняя заготовка, но я видел, как он, что называется, импровизировал, отвечая на вопросы господина Гиркина. И, в общем, это меня на этот раз убедило.
Хорошо. Мы убедительно просим тех, кто нас смотрит, звонить и рассказывать, просто делиться впечатлениями. Как вам это понравилось? И считаете ли вы, что Алексей Навальный прибавил себе политического веса? А может быть, наоборот, убавил? Вот давайте вот с весом сегодня весь разговор строить вокруг этого, вокруг его веса. Аркадий Дубнов, пожалуйста, вам слово. Вы, думаю, по-моему, вы скептически относились к этой идее. И вот результат. Может быть, все-таки зря критиковали саму мысль. А может и нет. Скажите.
Ну, я бы хотел, конечно, ошибаться, когда утверждал и писал, что Навальный зря идет на эти дебаты, поскольку он... по итогам сделает, в любом случае, чем бы это ни закончилось, он легитимизирует Гиркина в качестве чуть ли не федерального уровня политика. Да? В общем, Гиркин, пусть уж извинит меня, вождь, так сказать, новороссийцев, в общем, выглядел жалко. Жалко, и, конечно, до федерального уровня ему, в общем, не дошагать, да, до Ростова максимум. Ну, если говорить об Алексее Анатольевиче, ну, в общем, я его чрезвычайно, конечно, уважаю как политика выдающегося, главное, что отважного, но я думаю, что все-таки я был прав в своем скепсисе. Он ничего не выиграл, он не прибавил, он не отвоевал, как говорили про него, так сказать, люди ему симпатизирующие, открыто и честно. Он не прибавил за счет сторонников Гиркина свой, так сказать, свою платформу электоральную, свою базу. Потому что, как сказал Гиркин, ну, за меня, так сказать, у моих сторонников тысячи. Скромный человек. Он не сказал сотни тысяч, миллионы. Он сказал тысячи. Но, извините, эти тысячи, они не, как бы, не убеждаемы, как иногда говорят там про некоторых политиков, нереформируемы, да? Так вот, они неубеждаемы, если судить по той риторике, которой пользовался господин Гиркин. Этих людей логические доводы, убеждения в необходимости реформирования экономики и так далее, в общем, довольно скромно, о которых говорил Навальный, абсолютно для них, как бы так сказать, мимо печки, да? Но единственное, в чем, конечно, забавно должен был бы получить Навальный вес, чисто, я бы сказал, по-человечески, да, это в конце совершенно блестящая фраза Гиркина, что он убедился, к сожалению, что Навальный говорит то, что думает, да. То есть Гиркин, видимо, убежден, что, в общем-то, политики априори люди, которые врут. Да? И вот он вдруг убедился, что Навальный политик, говорит то, что он думает. Это было очень забавно. Да? Так что я думаю, в этом отношении Навальный убедил еще раз своих сторонников, что он, в общем, достойно их, так сказать, представляет.
Да, это действительно забавно, с учетом того, что за час до этого по Первому каналу показывали шоу «Пусть говорят», в котором Дмитрия Шепелева, их будущего нового ведущего, Андрей Малахов проверял на детекторе лжи. И вот психолог, который вот эти результаты оценивал, сказал, что он не врет по поводу папы Фриски, всей этой истории, он может быть хорошим ведущим, потому что вы можете верить ему, дорогие зрители и слушатели. Такое странное было пересечение вот этих двух эфиров один за другим. Но это, конечно, к делу не относится. И, Андрей Акара, как вы считаете, приобрел, потерял? Что вы думаете об этом?
Я думаю, что Алексей Навальный сделал очень серьезный политический ход в том смысле, что он согласился на эти дебаты. По всем показателям и со всех точек зрения он должен был бы эти дебаты всячески игнорировать и, конечно, на них не соглашаться. Потому что и это было заранее понятно, и об этом говорили и политтехнологи, и все кто угодно, что, во-первых, он таким образом легитимизирует этого человека по фамилии то ли Гиркин, то ли Стрелков. Во-вторых, он не приобретает новых сторонников, он пытается сохранить существующих, особенно таких колеблющихся именно из электората такого условно-националистического. Ну и в-третьих, он играет по правилам, которые ему так или иначе навязывает Гиркин-Стрелков. Но и в этом его какое-то отчаяние и отважность. Это ему, конечно же, плюс, но небольшой. Большой минус ему за то, что он, в общем-то, говорил то и так, как он говорил. Он в ситуации, когда, наверное, было бы уместным назвать Гиркина и Стрелкова военным преступником, международным террористом и маньяком-убийцей, Навальный это не сделал, потому что ну, нет же решения суда. Ну, с другой стороны, нет решения суда и на, по поводу всех тех демонов и демонов, о которых Навальный и его друзья сняли столько интересных фильмов. Вот. И, конечно же, вот в нашем сознании, в нашем информационном пространстве вот этот унылый человек с тяжелым взглядом и с такими маниакально-средневеково-манихейским мироощущением по фамилии Гиркин, он теперь не какой-то вот непонятный военный преступник, которого разыскивают все международные силовые структуры, а он, да, человек, с которым можно вести диалог, которому Михаил Дзыгарь обращается на «вы». Я, знаете, очень волновался, чтобы, не дай бог, Алексей Навальный и Гиркин друг другу в конце не пожали руки, потому что уже такое была атмосфера в студии, что к этому как бы шло. Но, слава богу, ума хватило не пожать, хотя бы перед камерой. Да. И у меня в свое время было аналогичное предложение от одного небольшого российского телеканала. Ну, я, конечно, не политик, я совсем другим занимаюсь, но говорят, вот давайте будут дебаты, с одной стороны, с другой стороны будет ну, один достаточно известный человек, тоже ну, герой, в кавычках, русской весны, тоже в кавычках. Я сказал, уважаемые друзья, я, несмотря на то, что я этого человека знаю с 90-х годов и с ним знакомый, даже когда-то имел к нему какие-то товарищеские чувства, но этот человек международный преступник, маньяк и убийца, даже если он непосредственно не нажимал на курок пистолета. И я с таким человеком в одном кадре не готов по морально-этическим соображениям появляться. Поэтому давайте или никак, или кого-то другого.
Ну, Андрей, прислали кого-то другого. А вы не допускаете такой вероятности? Вот вы просто не считали этого. Вы считали этого человека тем. А он не считает Гиркина маньяком, военным преступником. Вот и все. Вы такого варианта не допускаете?
Да, конечно, я. Но это уже как раз, ну, как это называется на современном сленге, предъява к Алексею Навальному. Я допускаю, что он так не считает, и возможно, что он действительно так не считает, но тем тогда грустнее по поводу Навального. Вот в том, я понимаю, что у него очень сложный люфт возможностей. Самое слабое его место, конечно, и это понятно почему, это его рассуждение по поводу Крыма. Потому что, с одной стороны, нельзя, ну, любая из жестких позиций, она для него электоральный минус. Поэтому он вынужден говорить, ну, знаете, ну, сейчас не время, и вообще это не бутерброд, и давайте когда-то потом, и может быть честный референдум, а может быть что-то еще. И вот по Крыму хотя бы это понятно, потому что любая жесткая позиция по Крыму для Навального является потерей части его симпатиков. А вот позиция по Гиркину и по деятельности Гиркина на Донбассе, он говорит, да, я понимаю вот логику того, что вы на Донбассе оказались. Вот именно этот сюжет, он как раз, как мне представляется, не грозит Навальному потерей части его электората. Ну, я думаю, что поклонники Гиркина, они не являются потенциальным электоратом, ну, по крайней мере, массовым электоратом Навального. И я вот именно тут позиция Навального вызывает вопрос.
Хорошо. Андрей, давайте мы этот вопрос еще отдельно обсудим. Это отдельная тема, она очень серьезная. Просто вот нам из Дагестана звонят, из Буйнакска. Пожалуйста, Абдулгамид, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы посмотрели все это?
Да, разумеется. Говорите. Мне было очень интересно посмотреть этот диспут.
Отлично. Да. Делитесь впечатлениями.
Значит так, прежде всего, мне, конечно, понравилось выступление Навального.
Так.
И очень жалко, с моей точки зрения, конечно, выглядел этот Гиркин-Стрелков. Очень жалко. Угу. На его фоне Навальный был просто великаном политическим. Мне очень понравилось. И я думаю, что он поступил правильно, Алексей Навальный, что пошел на этот диспут. И тут главное не фигура Гиркина, разумеется, а те люди, которые еще стоят за ним, которые еще верят вот в ту чушь, которую он проповедует. Вот он их хотел, видимо, как политик Навальный, именно об этих людях он и думал. Вот я именно так понимаю и одобряю, что он пошел на этот диспут. И повторяю, вот я лично видел, насколько жалок был этот человек рядом с Навальным. А это же очень хорошо еще раз показать, что это за люди, которые вот, так сказать, близки к нынешнему лидеру России. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Абдулгамид. Он совсем не близок к нынешнему лидеру России. Вот тут вы заблуждаетесь немножко. Я думаю, что эта история другая. Мы тоже, наверное, к ней все-таки вернемся. Но я предлагаю поговорить о самом вот формате, даже не шоу, но тут все просто. Сидят два человека. Зачем-то их ограничивают во времени и в способах общения. Ведь это же не президентские совершенно дебаты. То есть здесь можно было бы подхватывать реплики, поддерживать разговор, можно было бы живее отбивать то, что говорит собеседник. Но им сделали какой-то такой жесткий формат. Минута тебе, минута тебе, минута на вопрос, минута на ответ. И, Александр, вам не показалось, что это немножко комично смотрелось, когда они же не идут оба в президенты, но один зачем-то отчитывается о своей президентской программе, а это Алексей Навальный, перед другим. Зачем ему Гиркину говорить о том, что он будет делать с президентом, и Гиркин при этом не будет говорить о том, что он будет делать президентом? Мне показалось, что есть в этом какая-то анекдотическая такая вот штука?
Ну, здесь я могу сначала согласиться, что действительно было несколько неравное положение. Другое дело, вы сказали, Лен, что оба не идут в президенты, но мы же не знаем, как обернется вообще у нас такая страна с непредсказуемыми последствиями, как этот год пройдет, и все-таки Алексей Навальный так уверенно говорит, что он себя вот таким образом уже практически баллотирует, а так и должен вести себя на самом деле политик, поэтому, в общем, что называется, никогда не говори никогда. Это с одной стороны. С другой стороны, насчет такой немножко...
Я ориентируюсь только на то, что говорит сам Гиркин. Он говорит, я не иду ни в какие президенты.
Нет, я говорю только про Навального.
И я говорю про Навального. Да. Навальный идиот.
Да.
Гиркин не идет вот в этих дебатах.
Да.
Но у них разговор получается, что вот Навальному предлагает на рассмотрение свою президентскую программу, что он будет делать, а тот говорит, ой, это мне нравится, это мне не нравится, тут вы ответили на вопрос, тут не ответили на вопрос. А кто ты такой, собственно, в этой ситуации?
Ну, в данном случае, если уже они сидят вот равнозначно за одним и тем же столом между Михаилом Зыгарем, то, в общем-то, они дебатанты, и, в общем, их в этих конкретных формате шансы, что называется, изначально должны быть, по идее, равны. Другое дело, что Алексей Навальный, наверное, он, его принцип такой, я готов дискутировать хоть с чертом, хоть с дьяволом, с кем угодно, и это тоже позиция, понимаете, мне кажется...
Слушайте, вот... а зачем с Гиркиным дискутировать о том, как я истреблю коррупцию в Российской Федерации? За цель какая? Зачем
с Гиркиным? А затем, что он обращается не к Гиркину,
да.
И даже в данном случае не к его электорату, он обращается вот ко всем нам, мне
так
кажется, к избирателям.
Поставь перед собой микрофон, включи камеру, обращайся.
Это уже у него есть такой формат, его канал, он уже это неоднократно говорил. Но вот ему хочется пробовать себя именно в плане дискуссий, в чем он еще, по-моему, недостаточно силен. И он растет, я же вижу.
Ну да.
Это, мне кажется, замечательно. Поэтому просто мне было вначале как-то...
Я не знаю, правильно ли я выразила свою мысль, но я имею в виду, что когда вы сидите с таким же кандидатом, я говорю, вот моя программа. Он говорит, вот моя программа. А тут получается, вот моя программа, она мне не нравится. Я не иду в президенты. У меня своей нет, но мне не нравится.
Хорошо, Лен. Ну давайте будем считать, что Навальный тренируется на кошечку.
Хорошо.
В данном случае кошечкой был господин Гиркин. И дальше он уже обращается ко всем. То есть сколько? 100 тысяч уже увидел, увидит еще. И вот именно я как телекритик уже могу сказать,
вот,
насколько это важно, насколько это отличается от всего того контента, который мы видим на тех же федеральных каналах. Потому что если мы смотрим, скажем, искусственные дискуссии у Владимира Соловьева там, в его программе «Поединок», ну, мы же понимаем, насколько это сделано клоунски, что вот это все клоунады, и кто у нас там главный в этом смысле исполнитель, господин Соловьев, который бдит и который виртуозно, артистично направляет смысл куда нужно, а какие другое дело там смыслы? Там это все игра. Здесь, мне кажется, все-таки это было на полном серьезе.
Хорошо. Да. Вот я сейчас обращусь к гостям с важным вопросом по поводу русских, который все время там звучал, но послушаем сначала Александра из Воронежа. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я не хотел бы касаться сути самих дебатов, потому что результат всем был заранее известен. Мне хотелось бы отметить поведение Алексея, как он себя вел, как он выглядел. Возможно, многие ожидали, что будет битва на кулаках или, по крайней мере, обливание друг друга водой из стаканов. Но Алексей вел себя очень хорошо, на мой взгляд, и этим завоевал некоторую часть аудитории, которая более взрослая, и увидела в нем политика, который, ну, более серьезный, чем он кажется на митингах. Такое мое мнение.
Спасибо, Александр. Ну, мы тут на равных обсуждаем. Я-то считаю все наоборот. То есть я считаю... Да, да, вы согласны с Александром. А я считаю, что солидность, очень солидно вел себя Гиркин. И он спокойно мог точно так же. И он не провоцировал никак Навального на то, чтобы устроить... Тот устроил ему мордобой. И я думаю, что не случайно вот эти две цифры, которые были на экране, шли на экране все... Все полтора час двадцать, 70 и 30 примерно, или там чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, они так и сохранились. Никакой новой, по крайней мере, по тем цифрам, что мы видим, большой там новой какой-то аудитории Навальный не приобрел. А вот цифры Гиркина были, я считаю, аномально высокими для того положения, в котором он сейчас находится. Вот вы как... Это, кстати говоря, я скорее вам отвечаю, Аркадий Дубнов, по поводу цифр. Это вот вы начали разговор с поклонники, не поклонники. Вот вы... согласны со мной, что не потерял Гиркин своих поклонников во время этого эфира? Вот какие у вас ощущения?
Да, Лен, ну я же с самого начала сказал, что Гиркин не потеряет, приобретет ли Навальный. Так вот, даже судя по небольшой выборке звонков, которые сейчас у вас там в студии идут, поклонники Навального уверены, что он не потерял, а даже приобрел. Он просто не то чтобы приобрел, он просто утвердил своих поклонников в правильности их выбора. Я очень быстро отвечу на предыдущий, Лена, ваш вопрос. Вот смотрите, Навальный уже вот сейчас опубликовал свое отношение к тем дебатам. Он вообще это не считает дебатами, он считает это неким материально-техническим проектом, который он успешно реализовал. Вот смотрите, у него здесь по пунктам. Мы ставили несколько задач. Суметь это все организовать с учетом наших возможностей, чтобы не выглядело совсем ужасно. Проверить нашу материально-техническую способность к такому сложному проекту. Продемонстрировать максимальную готовность к политической дискуссии. Согласовать все условия регламента, чтобы не было никакого скандала и все прошло максимально честно. Промоутировать канал Навальный Лайв. Суметь раздать стримы и так далее, и так далее. Да? То есть для него это был такой тренинг, такой, да, правильно сказал коллега, что он выбрал, так сказать, спарринг-партнера, да, достаточно известного. Да? Поэтому, нам нужно признать, что мы зря вообще относились к этому событию, как к некоторому политическому событию. Это было просто, так сказать, такое ристалище технического свойства, где было...
Это он вам предлагает так думать, а на самом деле вполне возможно, что он всерьез относился к этому событию как к политическому до того, как оно случилось. Когда оно закончилось, в общем, политическим пшиком, из этого немедленно начали делать репетицию техническую, там какую-то подготовку и так далее, и так далее. Вы это тоже исключаете?
Нет, я не исключаю этого. Просто на самом деле Навальный, должен согласиться с его, так сказать, симпатизантами, он совсем не так прост, да, и он умеет интерпретировать любое событие в свою пользу, но это как бы укрепляет только его ядерный электорат, да, остальных людей, сомневающихся, к которому отношусь, в частности, и я, который, я повторяю, я утверждал, что это, в общем, не прибавит ему голосов, а, может быть, некоторых разочарует. Трактовки разные. Я не думаю, что это было потрясение, которое, так сказать, отразится на дальнейшей политической жизни в России, да. А что касается Гиркина, мне даже неинтересно обсуждать. Но если перейти к вопросу, Лена, который вы сейчас задали относительно вот этого русского мира, да, русской темы, да, так или нет?
Я сейчас его задам, это очень важный вопрос. А можно я его сначала тогда задам? Да, Аркадий? Тогда давайте я задам, а вы продолжите. Смотрите, вопрос важный. Гиркин несколько раз и очень так внятно, по слогам, он так медленно говорит, увесисто он сказал, что «ну а как же, вы хотите предать русских, которые находятся за рубежами России? Вы хотите их предать?» Он как бы русских, которые находятся за рубежами Российской Федерации, причисляет к россиянам. И что меня поразило в этой истории? Ни разу, вот эти тезисы, которые он постоянно вот так пробрасывал, Гиркин не отбил ни разу Навальный. Чем он мотивировал свое несогласие с политикой Путина на Донбассе? Что это дорого, это вот не может Россия себе позволить эту войну. И второе, что он говорил, все согласились с Минскими соглашениями, значит, нужно их выполнять. Речь о том, что там это покушение на чью-то территорию, на том, что эти люди, которые на Донбассе совсем, очень многие из них оказались в заложниках у этой власти, и совсем они не хотели того русского мира, который нес им Гиркин. Он ни разу об этом не сказал. Вы обратили, Аркадий, на это внимание?
Естественно. На это нельзя было не обратить внимания. Но это абсолютно ожидаемо, потому что, повторяю, Алексей Анатольевич совсем непрост. Он достаточно опытен. Он прекрасно понимает пределы и рискованные границы своего электората, который он может потерять. Поэтому он не заходил туда, где он может потерять тех, кто, в общем, исповедует коротко эту тему, как крымнашевцы, да? Достаточно много этих людей, которые ненавидят нынешний путинский режим и тем не менее считают, что Крым наш, они могут оставаться сторонниками Навального. Поэтому вот сюда, в это опасное болото, где он мог бы вообще утонуть, Навальный не уходит. И как политик, понимающий, так сказать, эту угрозу потери электората, он это осознает. Поэтому надо относиться к нему с его, так сказать, с позиции, ну, чисто политтехнологических. Да ничего в этом неожиданного нет. Те же самые претензии у него к нему какие были, такие остались. Это, так сказать, вот очень претензии типа бутерброда. Да, вот это он уже не любит это сравнение, которое навязал в свое время Венедиктов. Да? Короче, для меня важнее другое, что опасная риторика, которую пытался навязать Гиркин, говоря, что нам не построить экономически сильное, значит, государство, не воссоздать экономику, если мы не соединим всех русских, самый разделенный в мире народ, значит, Навальный не отбил элементарно, так сказать, что можно было бы сделать. Он мне сказал, извините, а вот Германия, разделенный народ, Западная Германия сумела добиться уже к 90-му году выдающейся, так сказать, экономики. Либо Южная Корея, да? То есть, может быть, сначала можно действительно создавать экономику, но Гиркин-то в этом, извините, ему это не нужно, это не то, что не понимает. Этот человек весьма ограничен, так сказать, как он сказал, в надстройке, да? Но вот Навальный здесь не отбил. Вот это действительно для меня важно, потому что умение вот такого риторического, так сказать, приема политического свойства, в общем, не оказалось свойственно Алексею Анатольевичу. Это, к сожалению, я могу отметить.
Да, послушаем. Виталий из Читы. Здравствуйте, Виталий. Говорите, пожалуйста, спокойной ночи. Сколько у вас там времени?
Спасибо, спасибо. А второй час ночи. Здравствуйте всем. Но я бы хотел сказать, что вот на этих дебатах, в общем, формат был, конечно, не очень хороший, потому что как бы динамики вот такой разговорной не было. Вот, но, по крайней мере, все равно Навальный хорошо сделал, что на них пошел, потому что позиция вот Гиркина и его сторонников была такая как бы определенная и ясная. То есть это люди, по крайней мере, из 18 века. Очень образно, что вот Гиркин упомянул, потому что он с трехлинейкой пошел воевать. И вот где-то они воюют, где-то русских защищают. А Навальный ему вполне тоже резонно сказал. А у нас здесь в России в больницах бинтов даже нет. Вот. То есть Навальный за будущее, за то, чтобы выстраивать будущее в собственной стране. А Гиркин, значит, хочет защищать русских за пределами, значит, этой страны. И причем непонятно, на какие средства, как можно, значит, их защищать, на какие, так сказать, шиши, как экономически все это сделать. И я думаю, что Навальный все равно какие-то выводы из этого сделает, потому что все-таки у него целая команда, вот, какие-то ошибки они учтут, так же, как вот из Игоря, который проводил, значит, эти дебаты. Так что я думаю, что в любом случае здесь одни плюсы. Так что вот, спасибо.
Одни плюсы. Спасибо, Виталий. Спасибо огромное. И я вот адресуюсь теперь к Андрею Акаре. Андрей, хотя вот собеседники мои, эксперты говорят, что он не хочет терять там электорат, который Крым на шиске, не шла. В этих, они ухитрились ни разу не завести речь о Крыме во время этих дебатов. И, ну, мы знаем позицию Алексея Навального. Немножко на ней даже подсмеивался, немножко зацепил ее Гиркин. Он сказал, я знаю ваши там истории с референдумом, но они не углублялись, они этих позиций лишний раз не проговаривали по Крыму. Но мы с вами вот говорим о том, что вы говорите, по крайней мере, Аркадий Дубнов, что он не хочет терять вот эту крымнашистскую аудиторию, поэтому он здесь аккуратен. В этот раз мы увидели, что он не хочет терять еще и продонбасскую аудиторию, и здесь он тоже оказался чрезвычайно аккуратен, когда ни разу не сказал о том, ради чего, собственно, Украина бьется там вот за эту территорию, с кем она бьется за эту территорию, кто, собственно говоря, покусился на эту территорию, он ничего этого не говорил. Тут скорее даже Гиркин был откровеннее, который сказал, что все эти Захарченки и Плотницкие – ставленники Кремля. Он проговорился скорее даже, чем... Вы не считаете, что если и были у Алексея Навального поклонники, сторонники на Украине или в Украине, кому как нравится, вот их число уменьшилось после этого эфира? Как вы чувствуете там, находясь в Киеве?
Я думаю, что число сторонников Навального в Украине и число симпатизантов, наверное, в данной ситуации более уместно говорить о симпатизантах, оно уменьшается за последние 3 года. И вчерашний эфир, вот вчерашние их дебаты, наверное, это был очень серьезный удар по остаткам поклонников Навального. Многие мои украинские знакомые и какие-то политические журналисты рассуждают примерно так, что Путин там злой следователь, Навальный добрый следователь, но цель у них одна – Великая Россия, Великая Россия, в которой Украина будет малороссийскими губерниями или Новороссией. Поэтому хоть в анфас, хоть в профиль, но разницы между Путиным и Навальным концептуально нет. Так думают многие люди в Украине, я повторяю. И то, что тема Крыма не была затронута, я подозреваю, это было условие дебатов, скорее всего, со стороны Навального. Это, конечно же, среди украинской аудитории было отмечено, и это явно не на пользу Навальному. Ну, а по поводу Донбасса, это просто за гранью добра и зла с точки зрения, ну, по крайней мере, вот активной части украинского пишущего и рефлексирующего общества. Когда, по идее, речь должна идти о том, что вот наша страна вторглась на чужую территорию, представители нашей страны, и вы в том числе, Игорь Всеволодович или Игорь Иванович, как его там зовут. А вот он в том-то и дело, что он, если он Гиркин, то он Игорь Всеволодович. Если он или наоборот.
Стрелков, да. Он как Сечин. Короче, он хочет быть как Сечин. Да.
Да, он хочет быть как Сечин, может быть, он хочет как, быть как Деголь. Ну и точно, наверное, он не хочет быть там как Чаушеску или как Берия. Ну, диапазон дальнейшей судьбы у него очень широкий, конечно же. Так вот, наверное, Навальный, по идее, ну, с точки зрения очень многих симпатизирующих ему в России людей, должен был бы сказать, зачем мы это сделали, зачем мы пошли на донбасскую авантюру, кто вас послал, вы сами туда пошли. Это была инициатива Кремля, или это был Константин Малафеев, или это был Александр Бородай? Вот как, кто или Проханов вас вдохновил на это? Скажите, пожалуйста, Игорь Всеволодович или Иванович, что же это такое было? Но Навальный ничего этого не сказал, а рассуждения их о разделенном русском народе действительно вот среди моих российских друзей, очень, причем с разными взглядами, ну, конечно, кроме таких про Гиркин, про тех, кто симпатизирует Гиркину. Ну, это не друзья, просто знакомые, конечно. Так вот, среди моих с друзей и каких-то единомышленников Навальный вот в такой позиции по разделенному русскому народу и по всему, что он говорил о Донбассе, он очень сильно потерял. Это именно в России. А в Украине он давно уже себя потерял. И очень многие люди в Украине среди вот, политических аналитиков, вот я подчеркиваю эту мысль, считают, что для с точки зрения интересов Украины намного перспективнее и лучше Путин, потому что Путин эффективнее загоняет Россию в небытие и в исторический мрак и в историческую пропасть, чем Навальный, потому что Навальный, это начнутся новая эпоха, новые надежды, и те санкции, которые наложены в эпоху Путина и под действие те события, которые были совершены Путиным, при Навальном могут ослабнуть. И вот этот консенсус Запада по поводу того, что Россия должна поплатиться за Крым и за Донбасс, вот при президенте Навальном этот жесткий пресс станет значительно слабее, и России снова дадут дышать, если не полной грудью, то хотя бы в полгруди. Я повторяю, да. Это мнение очень многих политических аналитиков в Украине.
Я задам вопрос, который требует очень короткого ответа, да или нет. А вам не кажется, вот вы часто ходите, вы бываете на многих российских телеканалах, в шоу, посвященных Украине, и вам не кажется, что вот благодаря этому эфиру, благодаря этим дебатам реанимировалась, вот снова как бы обрела вторую жизнь вот эта идея воссоединения русского мира, подзабытая даже уже в этих шоу? Я-то, вот они что угодно обсуждают, но мне кажется, что даже они эту тему «нужно воссоединить русский мир» как-то уже задвинули в стороночку. Я не ошибаюсь?
Я думаю, что благодаря этому вчерашним дебатам новую жизнь обрела фигура Гиркина, который человек явно недооцененный, явно человек с большими возможностями в нынешней России. И как раз тема разделенного русского народа, вот не русского мира, а именно русского народа, то есть разделенного тела нации, это тема, которую в свое время и Гитлер любил озвучивать, и... Хотя самый большой разделенный европейский народ – это не русские, а ирландцы, на самом деле. Ну, не важно. Так вот, эта тема, мне кажется, сейчас будет эффективно использоваться в предвыборной кампании. Причем, возможно, и Путиным тоже, и, возможно, какими-то кандидатами такого гиркинского типа, возможно, будет такой спойлерный кандидат. Ну, сам Гиркин вряд ли, но вот какой-то такой двойник Гиркина, я думаю, может участвовать в предвыборной кампании. И эта тема, я думаю, будет активно использоваться. Она имеет большой потенциал. Если можно говорить о том...
Я просто спросила, да или нет? Правда ли, правильно ли я понимаю, что сейчас эта тема ушла? Вот в последнее время она уходила, и вот она, вот он дал новый виток этой теме. Я это правильно чувствую?
Думаю, что, ну, по крайней мере, не знаю, правильно или неправильно, но я чувствую примерно в резонанс с вами, то есть примерно так же.
Ну вот, спасибо большое. Вот я добилась от вас ответа в резонанс со своими представлениями о том, чем они сейчас там живут, в своих шоу. Александр из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что это большой успех Алексея Анатольевича. После этих дебатов он вполне может вызывать любого путинского, Проханова или Курдиняна, там, Жириновского, и сказать им всем, и Путину в том числе, идите ко мне в Бандерлоге.
Ну, понятно. Ну,
такое мое мнение. Любые дебаты всегда будут сейчас плюс Навальному.
Хорошо, то есть он будет оттачивать свое полемическое мастерство. Перед тем, как опрос показать, Александр Мельман.
Лен, мне кажется, вы действительно очень точно сказали, что на федеральных каналах вот этой темы соединения и воссоединения русского мира давно уже нет. Вот. А нет потому, что на этих дебатах, при всей буйности фигурантов, тех, кто там участвует, они, безусловно, люди, которые подчиняются абсолютно, то есть это такие вот игрушки, которые дергают за нитки там, из администрации, которые курируют наши замечательные телевидение. И поэтому в какой-то определенный момент, ну, наверное, через год после российско-украинской войны, если так.
Через
это...
два.
Ну, ладно, общем, это да.
Важно, да,
вот. Им сказали, что как-то, ребята, вы уже далеко зашли, мы этот вопрос убираем, вот, потому что он опасен. Здесь я с Андреем абсолютно не согласен, когда он говорит, что вот на ближайших президентских выборах этот вопрос вот так будет актуален и будет дебатироваться, потому что таким образом мы можем очень сильно, и здесь Аркадий очень хорошо это знает, испортить отношения и с Казахстаном, о чем, кстати, говорил Алексей Навальный. Он говорил, что же, мы сейчас пойдем в Северный Казахстан отвоевывать русские земли? То есть это все было им сказано. Поэтому здесь Аркадий немножко ошибается. Просто Аркадий выдал такую свою версию ответа на то, что спросил Гиркин. Навальный все-таки отвечал так или иначе.
Это да. Единственное, что он правда отбил, это вопрос границ. Да. Когда Гиркин совсем уже забредил, ой, простите меня за этот глагол, я не должна так говорить, как ведущая, когда уже совсем он начал говорить какие-то несусветные вещи, что мы что, согласимся с границами, которые нам большевики навязали? Да. И тут Навальный действительно удачно сказал, мы же, так что же нам теперь на Казахстану территориальные претензии предъявлять? По границам он отбил.
Да,
он по-русски не отбивал.
Нет, он еще отбил то, что, опять же, как говорил Аркадий по поводу примера с Южной Кореей или с Германией, Федеративной Республикой Германии, что вот они там у себя... Господин Навальный тоже говорил, что нам надо заниматься собой. Я говорю, просто в других выражениях. Вот. Но еще... По поводу господина Гиркина, вот вы, Лен, так прекрасно охарактеризовали то, что он говорил, потому что действительно он не ответственный политик, он демагог. И у него нет никаких рецептов, то есть он только вбрасывает вот эти вещи, причем они уже 100 лет, мы знаем вот эту теорию и расколотого русского мира и так далее. А что, все-таки господин Навальный, это в данном случае человек именно, он показал себя на этих дебатах как человек ответственный. И вот поэтому он говорил, ну, может быть, с точки зрения кого-то, кого-то более осторожно. И при этом я хочу ответить Андрею. Ну, конечно же, да, он, может быть, и потерял своих сторонников на Украине, но он баллотируется не в президенты Украины, а в президенты России. И он политик. А политик, действительно, он работает на вот это самое большинство, которое он тоже хочет завоевать. Он не хочет быть там вторым Явлинским или, вторым Зюгановым, я не знаю кем, потому что он есть два политика, мы знаем, вот Путин и Навальный. Вот как действует Навальный, по-моему, очень точно. Да, мы видим некий цинизм, мы видим некую, может быть, скрытность, но с точки зрения тактики, наверное, это правильно.
Ну, вот все-таки я бы не стала совсем отстегивать Украину не как страну, а как социальную сеть с украинских пользователей, которые потеряют симпатию к Алексею Навальному. Вы знаете, все еще вот это поле взаимопроникаемо. И тут правильно сказал Аркадий, что сторонники Алексея Навального здесь тоже разочарованы, а сторонники Алексея Навального здесь во многом смыкаются с украинским вот этим вот полем, социальным хотя бы, вот интернет-полем. Поэтому это не очень хорошо для него так терять сторонников на Украине.
Он, наверное, это делал сознательно, Лен. Он отсекал этот край, хорошо, чтобы забрать гораздо больше с его точки зрения.
Это вот такая политика, которая действительно не будет принята. И здесь тоже очень многим это точно. Ну, короче говоря, по поводу русского мира мы зафиксировали две позиции. Что, во-первых, реанимирован Гиркин, во-вторых, реанимирована концепция единого русского мира, который хорошо было бы
подкрепить. Который не будет потом развиваться, вот попомните мое слово. Потому что из Кремля скажут: цыц, ребята, это нельзя.
Я с вами скорее соглашусь, потому что раз ее давно нельзя, чего вдруг она всплывет в избирательной кампании. И, наконец-то, мы посмотрим опрос. Меня уже ругают, что мы опрос. Пожалуйста, коллеги, да, покажите нам опрос.
Как вам дебаты Стрелкова и Навального?
Я политикой не интересуюсь.
Не смотрю. И не собираюсь. Мне это неинтересно.
Я, к сожалению, не успела посмотреть. Может быть, посмотрю еще.
Вы знаете, я не в курсе событий. Пусть они будут любые, но...
Я вообще-то... Не за Навального. Мне вообще совершенно это неинтересно. Я вообще против Навального.
Я не смотрю. Я не занимаюсь политикой.
Спасибо. Я даже не смотрел. Знаете, все время работа.
А, дебаты двух дураков. В общем, предатели Родины. Ну, видео Явлинского было. Он разоблачил Навального как проект ФСБ. Вот это приблизительно 2 года назад... В «Радио Свобода».
Честно говоря, не в курсе.
Я еще не успела посмотреть. Вот. Собираюсь, но не успела.
Не смотрел. Интересно.
Не в курсе.
Скучно. Ну, посмотрел, выключил.
Мы, конечно, знали, на что мы идем, когда этот опрос проводили. Мы знали, что будут такие ответы, потому что 70 тысяч смотрело всего прямую трансляцию. Был очень маленький, была очень малая вероятность найти среди прохожих кого-то из этих 70 тысяч по всему земному шару. Сейчас гораздо больше просмотров, там 500 тысяч или 600 тысяч. Но, тем не менее, вот пока люди на московских улицах просто так не находятся. Но зато у нас есть Андрей из Омска. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Лена и гости в студии. Да. В общем-то, пока смотрел передачу, пока он дозванивался, и гости, и звонящие, в общем-то, практически все сказали, то, что у меня было заготовлено. Ну, в общем, я посмотрел дебаты, и у меня впечатление, тут я тоже с вами не соглашусь, но я считаю, что Навальный себя ввел вот в этой... Не знаю, я не могу это называть дебатами, потому что такой был корявый формат, что он дебатирование, дискуссию как-то совсем убил. Но Навальный велся практически как состоявшийся президент. И он иногда так посматривал на Гиркина с такой немножко усталостью внимательным. Мне напомнило прямую линию с Владимиром Владимировичем. Вот. А еще хотел бы такой один момент сказать, просто и сегодня в этой же передаче тоже уже звучало, что вот он похож на Путина, так может быть его и называют там Путин там 2.0, там 10.0, 18.0, но если у нас вот такой образный Путин будет периодически меняться, то может быть это вот и есть меняемость власти, может быть это и есть то, что нужно стране, пусть даже это каждый раз будет Путин, но когда он будет меняться, соответственно, страна будет прогрессировать. В общем-то, спасибо.
Спасибо, спасибо, Андрей. Очень интересно. Кстати говоря, в ответ на реплику вот Андрея Кары по поводу военного преступника, не военного преступника. Не знаю, Александр, как вам показалось, но когда дважды Алексей Навальный говорит, что я иду в президенты для того, чтобы, в частности, вы, Гиркин, там, Игорь Иванович, могли участвовать в этих выборах, мне кажется, что вопрос снимается, кем он его считает, маньяком, преступником, он бьется за то, чтобы вот в том числе националисты и вы могли бы участвовать.
На данный конкретный момент, что будет дальше с политиком Навального, как он будет развиваться, мы здесь не знаем.
Хорошо, Аркадий Дубнов, вот я к вам обращаюсь, хотела бы вас спросить, у вас не возникло какой-то такой политической депрессии от того, что вы увидели? Вот, конечно, Навальный с дефектами, про Путина вообще уже как бы вот он идет там под хэштегом «надоел», вот мы понимаем, как к нему относится уже поколение, которое, ну, столько времени с ним живет. А вот как вот вы, как-то вот спросить-то, вы чувствуете, что совершенно нет других возможностей вот вам увидеть какого-то другого лидера оппозиции, который будет, ну, хотя бы так же раскручен, хотя бы в интернете, как Алексей Навальный, что вот это все, с чем предстоит иметь дело?
Лена, я скажу очень удачно, так сказать, вопрос, и я готов на него ответить вот как. Значит, вы сказали в начале передачи, что вы там только что посмотрели встречу Путина с детьми, да? Путин и дети, Ленин и дети. Ну, во-первых, просто я отвечу сразу на вопрос, почему он долго не выходил. Путину очень хочется быть дедушкой, да, но ему никак не дают, он сам боится этого, да. Это первое. Второе, видите ли, вот мы посмотрели опросы, да, нарезку с опросами людей, да. И лично у меня есть стойкое ощущение того, что это очень хорошо коррелируется с аудиторией Навального, на которую он, в общем-то, рассчитывает. Вот сегодня Путин, я почему говорил про встречу Путина и дети, я мельком был, смотрел, и там была совершенно потрясающая фраза. Путин сказал о нашем народе, что люди у нас, народ у нас простой и незамысловатый. Буквально, цитирую. Так вот, этот простой и незамысловатый народ, на который ориентируется точно так же Алексей Анатольевич Навальный. Он его концентрирует вокруг очень четкой, хорошо понятной простому незамысловатому народу повестки дня, связанной с борьбой с коррупцией, потому что наш народ по определению своему, так сказать, жаждет справедливости, он всегда немножко левый, да, нужно отнять и поделить. Так вот, и это еще раз коррелируется с очень удачным, на мой взгляд, вопросом Михаила Зыгоря. Гиркину. А вы были, Игорь Иванович, вообще за границей? Видели вы за границей? Тут честный, как русский офицер, имеющий как бы честь, и поэтому он никогда не ответит, откуда деньги, ЗИН, как мы уже слышали, на поход в Украину. Он говорит, нет, я не был никогда на Западе, а в Европе был один раз по долгу службы в Румынии. Но мы понимаем, что такое Румыния и как она относится к Европе. Вот это то же самое, так сказать, это отношение незамысловатого нашего простого народа к вообще к Западу, как источнику всех бед и несчастья, понимаете? Они не видели, Пастернака они не читали, но они считают, что Запад – это исчадие греха и прочее, прочее. И к нему, к этому народу точно так же апеллирует Алексей Анатольевич Навальный. Ему, в общем-то, не очень интересно рассуждать на темы Крыма, так сказать, несправедливости, значит, нарушения всех законов, международных норм, когда началась война с Украиной, да? Вы показали очень честную нарезку. Кроме того, еще и люди боятся говорить, что они вообще знают про Навального и как-то ему симпатизируют. Это тоже очень как бы четкая, простая, значит, фабула всей этой истории.
Спасибо, Аркадий Дубнов. Вот это вот такое замечательное завершение нашей программы. Ну, про Путина и дети тут еще много чего. Я бы столько рассказала про этот эфир, но, к сожалению, он уже заканчивается. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Me
if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the score, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these. Don't let this bother me. They see pictures, they say ghosts. Bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent. In the new wave, when it go fast as a horse. I got the trunk in the front.